Это «Медуза».
Атаки на Telegram в России снова. Не опасно ли становится пользоваться этим мессенджером в России? Создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России. С таким заявлением выступила ФСБ, передает Интерфакс. В ФСБ добавили, что Дуров объявляется в международный розыск. Кроме того, в заявлении спецслужбы говорится, что администрация мессенджера не удаляет каналы о массовых убийствах, а также о кибермошенничестве, что приводит к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также к многомиллиардному материальному ущербу. В отношении Павла Дурова расследуется уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. В свою очередь, Следственный комитет сообщил, что украинские спецслужбы вербуют несовершеннолетних россиян для совершения диверсии терактов через чат-бот в Телеграме «Дайвинчик Лео». Это то, что используется вместо Тиндера для знакомств. Давайте все это обсудим. Ну, не Дайвинчик все-таки, там не очень понятная история, скорее всего, это приплетено в рамках общей кампании против Телеграма, но поговорим действительно про опасность, которая грозит, грозит ли пользователям Телеграма в связи вот с этим новым статусом у Павла Дурова, основателя этого мессенджера. Мы говорим с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Привет.
Привет.
Кстати, да, мое имя Владислав Горин, я работаю в «Медузе». Давид, первый вопрос, с чего вдруг сейчас?
Не, ну это хороший вопрос, с чего вдруг сейчас, потому что мы эту эпопею наблюдаем далеко не первый месяц, если говорить про последние события, потому что впервые ФСБ или российские власти объявили о каких-то претензиях к Павлу Дурову еще в феврале этого года, а вот сейчас вдруг доползли до того, чтобы, значит, немножко эти претензии обновить. Да, тогда еще говорилось о том, что против Павла Дурова будет возбуждено уголовное дело, потом через несколько месяцев он опубликовал повестку, которая пришла ему, видимо, в Петербург, а сейчас, вот спустя еще несколько месяцев, очередное напоминание. Поэтому хороший вопрос, чего вдруг? Ну, может быть, силовики вернулись к теме Телеграма после того, как они были отвлечены какими-то другими историями, после того, как они были отвлечены борьбой с VPN-ами, после того, как они были отвлечены дроновыми атаками массовыми на Москву и на регион российский. Поэтому, наверное, сейчас как-то у них, не знаю, освободилось время, вернулись к этой истории.
Видишь ли ты здесь некоторый заочный диалог внутри системы российской власти? Ты сказал про зиму. Я могу привести цитату директора ФСБ Бортникова, который сказал зимой, что Телеграм и Дуров слабо сотрудничают. Прямая цитата. «Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений, как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий». При этом, если говорим про диалог совсем недавно, в конце июля Дмитрий Песков, представитель Кремля, говорил, что ну да, контакты вроде не очень, но они есть с Telegram, и звучало это так, как будто бы могут все-таки договориться, Telegram может пойти на какой-то компромисс, российские власти могут пойти на какой-то компромисс, это же обоюдный, да, процесс, и Telegram снова будет работать без ограничений в Российской Федерации. Или тебе кажется, что это слишком умозрительно думать о том, что там какие-то внутренние дискуссии происходят?
Ну, это... Я могу согласиться, что это очень разумное заключение. В том смысле, что что мы видим? Мы видим какую-то постоянную игру на публику. Да? Мы видим публичные заявления, мы видим попытки обратить на себя внимание, обратить внимание Павла Дурова на себя, попытки то убедить, не знаю, общественность, что Telegram сотрудничает, то попытки обвинить, что он не сотрудничает. И вывод о том, что это какой-то диалог, проявление какого-то внутреннего диалога, мне кажется, он закономерный. А есть ли такой диалог, или это просто попытки, ну, как-то отыграть публично внутренние процессы, ну, у которых нету какого-то конфликта? Ну, я не знаю. Там мы не знаем, что происходит в головах в кремлевских башен, но выглядит действительно именно так, что есть группа, которая заинтересована в заработке вокруг Телеграма, люди, которые получают большие вливания из госбюджета, в том числе на пропаганду, на войну, на какую-то дезинформацию, на все эти сетки, сетки-потупчик, сетки еще какие-то. А с другой стороны, есть совершенно логичный интерес у таких ястребов-силовиков, которые хотят все выключить, в том числе выключить Телеграм. Либо Телеграм должен быть полностью нам подконтролен, передавать нам все переписки и все на свете, или его быть не должно. Причем как будто бы во многом эти ястребы победили. Телеграм в России, по сути, заблокирован. А при этом мы знаем от вот первой стороны, что их это очень не устраивает, да, им очень тяжело переезжать там, в мессенджеры Макс или еще на какие-то платформы, они теряют бюджеты, они теряют финансирование, они очень этим недовольны, мы знаем про так называемые войны на болотах и в окопах, когда всякие Z-паблики жалуются, что мы не можем воевать без Телеграма, какие-то московские айтишники жалуются, что мы не можем ничего разрабатывать без Телеграма, и, в общем, такой вой слышен отовсюду, но как будто бы на самых верхах никакой реакции на этот вой нет. Телеграм заблокирован, и как будто бы вот эти вот новые призывы Павла Дурова обратить на нас внимание то ли возвращают к этому диалогу, то ли просто какая-то инерция этой системы, что нужно напомнить, нужно как-то пнуть. Ну а разблокировать при этом Телеграм никто как будто бы не собирается.
Борьба идет не только с Telegram, но и вообще с любыми ресурсами, которые распространяют независимую от государства информацию в России. Так что, пожалуйста, имейте это в виду. И поставьте мобильные приложения «Медузы». Да, наше издание тоже блокируется, но у нас есть для вас решение. Заходите в магазин приложений Apple или Google и устанавливаете «Медузу». Оно, это приложение, умеет обходить блокировки и умеет работать даже в условиях отключения интернета. Очень полезно, очень нужно, в первую очередь для тех, кто находится в России. Если вы не в России, поддержите, пожалуйста, и людей, которые находятся дома в России, и нас, журналистов, которые работают и для вас, и для российских граждан, тех, кто в России живет. Поддержите нас материально. Это можно сделать на YouTube при помощи функции спонсорства. Мы с начала месяца чаще стали об этом говорить, и многие люди уже откликнулись. Спасибо вам огромное. Для вас на YouTube есть специальный пост, который видят только спонсоры. Прочитайте, там небольшой подарок. Все, кто все еще думают, что нужно вроде помогать, ну, вроде все не до того, и денег у меня не особо много, и я другим помогаю. Хотя, может, все-таки помочь? Решайтесь. Самое время решиться и поддержать нас. Спасибо всем, и давайте продолжим разговор. Это разговор в духе поста, который написал Леонид Волков сегодня. Я процитирую его целиком. Любопытный пост, хотя не без замечаний такого ерничьего свойства. Сложно удержаться, конечно, от впадения в смертный грех кремлинологии. Все происходящее вокруг Телеграма действительно вписывается хорошо в такую схему. Политический блок понимает, как важно раскрутить под выборы гайки, сбросить недовольство, иначе очень сложно будет делать нужный результат для Единой России. Бизнес и Z-сообщество, внезапный альянс, требуют разблокировать Телеграм, потому что после выпиливания Макса из сторов ни одного стабильно работающего мессенджера не осталось, и это очень плохо для коммуникации и любой деловой активности. ФСБшники категорически против, потому что, первое, считают правильным все запрещать, второе, нельзя включать заднюю, третье, среди них есть несколько загашенных кончалык, которые реально верят в то, что Телеграм — это проект НАТО-бандеровцев по информационной войне против Россиюшки. Политический блок ходит к Путину и убеждает разблокировать. Отсюда же вчерашний коммент Пескова на тему «переговоры ведут». Силовой блок это видит, ему это не нравится, и он делает резкий мув на упреждение. Если Дуров официальный террорист, то какие с ним могут быть переговоры? Если Телеграм инструмент терроризма, то какая может быть разблокировка? Выглядит очень логично. На этом месте надо выдохнуть, остановиться и напомнить себе: кремлинология – лженаука. Нет никаких башен, есть ситуативные альянсы, которые складываются и разрушаются вокруг доступов к тем или иным лакомым кусочкам с частотой вентилятора. Кириенко, Набиуллина или Громов – такие же конченые военные преступники, как Бортников, Кадыров или Герасимов, и то, что у одних брошки, а у других кувалды, не делает одних лучше, пока они дружно помогают Путину в его немыслимых преступлениях. Не надо никого из них очеловечивать и никому из них сочувствовать. Пусть грызут друг друга смертным поедом. Постскриптум. Привет горе-расследователям, которые городили дикую конспирологию про то, как якобы телега легла под ФСБ, и ФСБ все читаешь. Хочешь прокомментировать, особенно последний тезис насчет того, что эта ситуация может что-то сообщить о доступности информации из Telegram?
Мне кажется, что нет, ничего он не может нам сообщить, потому что да, это какие-то проявления действительно кулуарных конфликтов, попыток перетянуть одеяло или объяснить свою значимость, и никак это нам не подсказывает, А на каком уровне на самом деле взаимодействие происходит? Потому что, ну, в общем, особых сомнений, что на каком-то уж уровне оно все-таки происходит. Мы видели странно удаленные, заблокированные телеграм-каналы. Мы видели какие-то проблемы у отдельных активистов. Мы, в общем, ожидаем, что Телеграм будет сотрудничать с силовиками по всему миру в случаях, ну, распространение детского порно, какого-то реально и подготовки террористических актов, там, не знаю, исламское государство и много разных других есть более-менее очевидных зол в мире, с которыми более-менее есть консенсус, что все сотрудничают, все помогают и борются как-то. Телеграм в этом смысле не выглядит как такой абсолютно, ну, не знаю, такой даркнет, да, где можно вообще прям все. Он немножко, конечно, более свободный и действительно в нем такой, он такой немножко обузоустойчивый во многом, но это не как бы не Wild West. Они что, Телеграм выполняет какие-то требования разных силовиков, блочит самую жуть, все это происходит, и нет сомнений, что это также происходит по какой-то линии и с российскими силовиками. Какие-то, я не знаю, какие-нибудь там подготовка исламистских терактов в России наверняка в Телеграме невозможно, потому что, скорее всего, Телеграм действительно там заблокирует кого-то по требованиям российских силовиков. Поэтому говорить о том, что вот теперь мы точно можем сказать, что да нет, конечно, такого взаимодействия не существует, да нет, ну, господи, нельзя так сказать. Наверняка это взаимодействие существует, и мы более-менее догадываемся, что, наверное, российские силовики им злоупотребляют. Кто в Телеграме будет определять, что вот этот запрос действительно касается детской порнографии или страшного терроризма, а не борьбы российских силовиков там, с активистами, с украинцами, с кем угодно еще, с ЛГБТ-персонами? Никто не... В Телеграме маленькая команда, ничем они там не разбираются. И, в общем, просто, видимо, в зависимости от того, по какому каналу пришло заявление, выполняют или нет. А потом, вполне возможно, что дают заднюю. Мы видели, как какие-то каналы разблокируются, например. Поэтому, ну, я не верю в то, что это все какое-то проявление, что да, точно, Телеграм никак вообще не сотрудничает. Тут важно говорить, что у нас нет, не было и пока не появляется никаких доказательств, что Телеграм, например, передает переписки активистов, там, политических противников российского режима. Нет таких подтверждений, не было и не появилось. Мы все как бы работаем над тем, чтобы их найти, там, разговариваем с людьми, с которых там взломали, смотрим материалы дел, изучаем возможности, но никакого подтверждения не было, нет и не появляется.
«Империя должна умереть» — это книга писателя, журналиста, документалиста Михаила Зыгаря об истории двух русских революций — февральской и октябрьской. В ней Михаил Зыгарь шаг за шагом прослеживает, как развивались события, которые привели императорский дом Романовых к падению, а саму Россию — к крупнейшей исторической катастрофе. Был ли дом Романовых обречен? Почему временное правительство не смогло предотвратить большевистский переворот, который стал первым шагом к установлению одной из самых мрачных диктатур 20 века? Чтобы рассказать эту историю, Михаил Зыгарь использует архивные документы, письма, газеты, мемуары и другие документальные свидетельства тех дней. Написано «Империя должна умереть» в год столетия революции в 2017-м. Теперь издательство «Медузы» переиздает книгу, чтобы вы могли купить и прочитать ее. Где купить? Конечно, в нашем магазе. Всего в один клик по ссылке в описании. Там же в магазе вы найдете и другие книги Михаила Зыгаря. Мы постепенно переиздаем их все. Купить их можно хоть по отдельности, хоть бандлами, то есть наборами по несколько штук. Например, присмотритесь к бандлу «История России» от Михаила Зыгаря по подписке. Вы подписываетесь на бандл, а мы в течение года присылаем вам новые книги по одной раз в несколько месяцев, как только они выходят из типографии. И у вас, получается, всегда есть что почитать. И напоследок, очень советую вам следить за обновлениями нашего издательства. Следующая на очереди книга Михаила Зыгаря «Все свободны». История о том, как в 1996 году в России закончились выборы. Следите за анонсами, и вы сможете стать одним из первых ее читателей. Ну, ты так в проброс сказал про сотрудничество. Были случаи, когда вполне открыто удалялись каналы действительно террористического, экстремистского действительно свойства. Один из самых ярких примеров — то, что было во время нападения на Крокус Сити Холл, этого большого, страшного, последнего большого теракта в Российской Федерации. Про детское порно, кажется, тоже это было достаточно очевидно. Но ты действительно прав, что силовики Российской Федерации, они под зонтичную обозначенным брендом терроризм и экстремизм, еще подразумевают вообще-то любые действия против российской власти. Как можешь подробнее объяснить, Telegram пытался находить этот баланс? Пытался ли? Потому что вот так внешне кажется, читая новости, что приходил на электронный адрес запрос от силовиков, и там быстренько рассматривали. Если уж очевидно кровище, ужас и терроризм, то да. Если не очевидно, ну, скорее молчание было.
Мне кажется, что этот баланс строился скорее на основании того, по какому каналу это приходит. То есть если это просто какая-то почта, не знаю, info@telegram.org, то понятно, что все сообщения, неважно откуда они пришли, просто выкидываются. Я думаю, что есть какой-то внутренний канал, по которому взаимодействуют, скорее всего, не только российские силовики, какой-нибудь сотрудник специально для этого предназначенный для Телеграма, который получает эти обращения и... Я не думаю, что он их реально рассматривает. Я думаю, что тут вопрос просто в том, что ему приходит обращение, есть некая договоренность, что вы обращаетесь только по совсем критическим случаям. И хороший пример ты привел с Крокусом, да, я уверен, что вот это вот такой пример, когда этому человеку приходит сообщение там откуда-нибудь от специально назначенного такого же человека в ФСБ, который говорит, что вот, значит, очень плохие видосы, кошмар, ну зачем это самое? И не глядя особо, я уверен, что они это выполняют. Мы видели просто примеры, например, когда вокруг Баймакса то же самое происходило. И какой там терроризм? О чем речь? Какие террористы в Башкортостане? При этом каналы исчезли, а потом вернулись. И я предполагаю, что это точно такая же история, что по этому же самому каналу приходит такой запрос, его не глядя выполняют, а потом уже, видя просто реакцию там, медиа или еще где-то, говорят... Черт, а что это самое? Блин, нет, так не надо делать. И откатывают. Тут просто вопрос доверия. И понятно, что если так злоупотреблять каждый раз, то этот канал просто перестает работать. Я думаю, что российские силовики не очень им злоупотребляют. Мы не очень часто видим такие истории, но они случаются. Может быть, прощупывают. А если мы по этому каналу вкинем вот башкирских активистов, что произойдет? О, сработало. Ну, будем иметь в виду. Вот я думаю, что это как-то так этот баланс работает.
Ну, кажется, самый громкий случай за всю историю — это 2021 год и блокирование бота умного голосования. И Telegram говорил, что вы что хотите, чтобы нас из сторов удалили. То, что случилось недавно, кстати говоря, с Максом, и сторонники Навального приписывают это себе. Наверное, в общем, не без оснований. Но, тем не менее, мы знаем, что Google очень часто сотрудничал с Российской Федерацией, Apple тоже, и до последнего времени, и даже сейчас в некоторой степени там просто Российская Федерация в числе рекордсменов по количеству запросов Гуглу, и после приземления, в особенности, корпорация была склонна зарабатывать деньги в России и подчиняться решениям российских властей. Но потом эта угроза была снята. Тем не менее, у противников Владимира Путина есть вот эта большая претензия к Дурову, что Дуров удалил в период тех еще думских выборов предыдущих этот бот, который мог повлиять на исход голосования, причем не в пользу власти. Есть примеры, когда именно политическое преследование было частью политики Телеграма, когда Телеграм шел на сотрудничество. Вот башкирских активистов ты назвал, помним про бот умного голосования. Что еще можно припомнить?
Ну, это, например, история с ВЧК ГПУ каналом, это история с каналом питерского издания «Мой район». Ну, в общем, каких-то таких небольших, может быть, нишевых историй наберется некоторое количество, я думаю, десятка не наберется, но они случаются. Мне кажется, с умным голосованием, что называется, это другое, потому что там скорее давление пришло не по каналам силовиков напрямую в Телеграм, а скорее как раз, как ты говоришь, от того же Гугла. И, ну, по слухам, я не помню, были ли подтверждения этих слухов, но чуть ли не сотрудники Гугла российского оказались в заложниках в тот момент с угрозой там, заведения уголовных дел, если вы не выполните там требования по зачистке маркета от каких-то нежелательных приложений, ботов и так далее. Тут, мне кажется, Telegram просто оказался частью этой кампании. А претензия здесь совершенно другая к Телеграму, что Телеграм на фоне этого давления оказался абсолютно беззубым. При всех громких заявлениях Павла Дурова вот там, о свободе слова, о борьбе за открытость, и о претензиях там, к европейским регуляторам, и претензиям часто справедливым, но направленным исключительно на тех, на кого не страшно прыгать. А в ситуации, когда его самого прижали к стенке через, может быть, через Google, Оказалось, что ничего ответить он не может. И опубликовать фотографию, как он сделал сегодня, со средним пальцем, он не может. А может он только, да, опубликовать стыдный опрос, полная блокировка Телеграма в России или бот умного голосования. Поэтому, мне кажется, претензия здесь именно в этом. Было ли это прямым давлением вот по тем же каналам? Не думаю.
Хорошо, несколько вопросов про настоящее. Теперь, когда есть этот, ну еще не статус, но есть эти претензии к основателю и к топ-менеджеру, что это значит для Telegram в России? Ожидаешь ли ты, что на техническом уровне будет новый раунд давления? Хотя, ну вообще, ты лучше ответь. Исчерпаны ли возможности технического давления на Telegram?
Ну, более-менее, мне кажется... Да, то есть тут вопрос того, будет ли Telegram активно бороться, были какие-то слухи, что Telegram готовит ответ, но пока что мы никакого ответа не видели, и ответ заключается в том, что есть огромное сообщество людей, борющихся с блокировками, в первую очередь с помощью VPN-ов, и это сообщество позволяет Telegram продолжать существовать в России. Ну, фактически, это известная проблема для российских властей, о которой, в общем, говорилось и предупреждалось, что чем больше вы закручиваете гайки, тем больше людей пересаживается на VPN-ы. И к тому моменту, когда Telegram был в России фактически полностью заблокирован, уже такая большая аудитория пользуется VPN-ами, что это как будто не такая серьезная проблема. Да, было исследование «Новой газеты», и мы, мне кажется, говорили в прошлый раз с тобой про него коротко, где они сравнивали, как изменились аудитории телеграм-каналов, там, Z-направленности, оппозиционные, так сказать, направленности. И, в общем, люди, которые читают независимые источники, они никуда не делись. Они как читали телеграм-каналы, так и читают из России. То есть у них у всех уже стоит VPN. И оказалось, что VPN просто настолько уже базовая вещь, необходимая для жизни нормальной в России, использования интернетом в России, что заблокировать Telegram или еще какой-то жизненно необходимый сервис, да, это, в общем, уже не так важно, просто приходится еще больше пользоваться VPN. Исчерпаны ли возможности по борьбе с VPN-ами? Нет, они не исчерпаны. Есть VPN-ы более-менее работают с переменным успехом, но работают. И, соответственно, есть еще куда дожимать. Я уверен, что ресурсы и технические, и экономические, и, в общем, политические у российских властей есть, чтобы дожимать дальше. Если у них это желание, как будто бы не особенно. Ну, один вариант, потому что выборы никто не хочет зажимать совсем все перед выборами, а вот после выборов все будет. Ну, это одна из, да, популярных веток мышления, не только по этому вопросу, по многим вопросам. Другая сторона, что есть просто огромное количество бенефициаров и блокировок в текущем виде, и, так сказать, постепенного их усиления. Никто не хочет все выключить сразу, да, можно просто перерезать провода и все. Это невыгодно. Можно продавать все оборудование, можно продавать, ну, просто платить зарплату огромному количеству сотрудников, которые это все обслуживают. Это все очень удобно, это все бюджеты, и это все прекрасно, такой конвейер по самообеспечению. Зачем его прикрывать? Ну, есть просто обычная, там, не знаю, лень, коррупция и так далее, которые всегда спасают все хорошее в борьбе против российской силовой машины. Ну, просто воруют или безалаберные и так далее. Хотя, конечно, надо признать, что за там, последние 5 или даже 10 лет российские власти очень много что наладили в плане борьбы с обходом блокировок, с блокировкой VPN-ов и вообще как бы в сфере такого цифрового ГУЛАГа. Усилились они и стали гораздо более эффективными. У меня только есть одна претензия тут как бы к Телеграму, что вот получается, что Телеграм немножко пользуется тем сообществом, которое работает ну, и коммерчески, и просто на энтузиазме для того, чтобы создавать доступ для россиян к свободному интернету. А я не слышал, чтобы какой-то ответный бенефит от Телеграма в сторону сообщества существовал. Когда-то, там, в 2017 году, в 2018 году, когда Телеграм активно боролся с помощью прокси, то Telegram помогал и финансировал сообщество для того, чтобы эти прокси появлялись и развивались, разрабатывались. Сейчас такой активности я не слышал, не видел. Фактически с большим трением Telegram там принял правки в открытый код этих самых прокси для того, чтобы там усложнить жизнь Роскомнадзору. Никакого такого активного взаимодействия как будто бы не видно, и мне кажется, это очень, очень жаль, что на фоне вот как бы громких каких-то таких популистских немножко заявлений Павла Дурова о свободе информации, свободе слова, никакого реального взаимодействия с очень активным и мощным, в том числе российским сообществом, я не вижу.
Важная мысль, и я бы даже ее вульгарно продолжил, что, ну, конечно, наверное, выгоднее было бы подоговариваться с российским государством, тем более Павел Дуров в период после первой волны блокировок, неудачных для Российской Федерации, в Российскую Федерацию ездил, жил там даже, семья вроде жила, и в Баку, например, летал до последнего, везде летал, и было комфортнее, чем в иные периоды в Париже. Но... не хотят с ним сейчас договариваться, хотят большего подчинения, не могут сойтись на этом, но это не значит, что он будет поддерживать тех, кто против блокировок, потому что у него, наверное, бизнес-логика. Лучше попробовать все равно договориться, ну или, во всяком случае, не тратить просто так ресурсы на какую-то героику. Образ одно, а другое дело – настоящий бизнес. Не слишком вульгарно?
Да нет, и, слушай, ну мы видим эту же самую политику и в там, публичных заявлениях, например, в прыжках на WhatsApp. Да, Павел Дуров очень продвигает Telegram, ну, скажем так, маркетинг Telegram строится очень сильно на якобы безопасности Telegram и сравнении там, с другими мессенджерами, зачастую совершенно необоснованным. Да, зачастую это немножко такой театр безопасности, который, ну, не соответствует реальным там, потребностям пользователей, реальным направлениям атак на пользователей, а скорее соответствует там, ожиданиям того, что люди хотят услышать. Люди хотят услышать, что да, ужасные там, европейские власти, ужасные там, еще какие-то власти. А никаких реальных шагов никогда не делается, и никаких реальных изменений там, в политике Телеграма, в том, как он устроен, в том, как он взаимодействует с своими пользователями, ее не происходит. Не происходит годами. Регулярно там обращают внимание на какие-то проблемы в Телеграме. Никакие эти проблемы не решаются. Телеграм регулярно говорит, что да нет, это все нормально, это фича или еще что-то. Вызываю как бы, вопросы о том, действительно ли там безопасность и шифрование так важно для Телеграма. С другой стороны, надо и признать, что некие конспирологические версии о том, что Телеграм там заранее задуман как способ за всеми следить, тоже ну, не выдерживают серьезной критики. Такое столкновение двух фронтов, Телеграм здесь действительно выглядит абсолютно как такой коммерческий абсолютно продукт, который просто эксплуатирует запросы части аудитории на там, безопасность, свободу слова. Эти запросы растут, и мне кажется, тревожность людей во всем мире растет, в том числе на фоне развития там, нейросетей, развития каких-то киберпреступлений. Это хороший маркетинг. К сожалению, для нас, как для людей, которые хотели бы, чтобы у компании была еще и какая-то социальная миссия, да, у бизнеса была какая-то социальная миссия, к сожалению, эту социальную миссию я со стороны Телеграма не вижу.
Мы ушли далеко от, я думаю, очень животрепещущего вопроса, то, что я произнес в самом начале. Многие, полагаю, сегодня, прочитав новость, где в одной строчке было ФСБ, содействие террористической деятельности, Телеграм и Павел Дуров, подумали, так, а у меня на телефоне эта штука стоит, мне-то что с этого? Насколько это опасно для меня? В конце концов, что-то я такое помню и про Чечню, и про Беларусь насчет криминализации использования. Вроде бы в России этого практически нет, но это тоже дорожка. Насколько это опасно для меня, если я в России, если я пользуюсь Телеграмом? Ты бы как ответил на вопрос?
Ну, прямо сейчас, мне кажется, само по себе использование Телеграма в России безопасно. Ну, в смысле, что его наличие на телефоне скорее базовая вещь, да, это некий бейзлайн. Если вас останавливает сотрудник полиции, берет у вас телефон и не видит там Телеграм, это, наверное, вызывает больше вопросов, чем его наличие. Действительно, в России пока не криминализованы подписки, например. Да? В Беларуси можно попасть за то, что у вас в подписках в Телеграме есть какой-то экстремистский канал. Например, канал Медиазоны в Беларуси признан экстремистским, соответственно, подписка на Медиазону повод для привлечения к ответственности. В России такого нет. Разумно ожидать, что в России такое появится, потому что это ну, некий понятный вектор развития, и понятно, что Россия очень часто тестирует какие-то вещи на Беларуси, а потом перенимает, но не все. Поэтому когда это появится, неизвестно, завтра это не появится. Да, может быть, в случае какого-то ухудшения ситуации там на фронте, еще большего количества сгоревших складов в России, вот тогда, может быть, могут зашевелиться и сказать, что не, все, короче, невозможно. Признаем экстремистскими, запрещаем подписки на определенные каналы, будем за это наказывать. Но это не произойдет там в ближайшие даже месяцы. Единственная как бы угроза, это если ваш телефон попал в руки силовиков, там есть Телеграм, а в Телеграме есть какие-то, ну, просто непосредственно небезопасные переписки. Примеров множество, но, по сути, представьте себе, что силовик начинает просто в поиске набирать ключевые слова «Украина», «ВСУ», «ЗСУ», я не знаю, там, координаты, наведения, вот какие-то понятные слова, за которые мы регулярно видим, привлекают в России к ответственности, видим десятки, сотни уголовных дел, каждый день они появляются новые, вот это понятный вектор. Если вы не ведете таких переписок, то я думаю, что вам особо нечего бояться, ну, не ведите такие переписки в Телеграме, ведите их в мессенджерах более защищенных, в мессенджерах, где... Все чаты по умолчанию шифруются, ну, там, не знаю, сигнал, например. И, ну, имейте в виду, что ваш телефон, если окажется в руках силовиков, то и в сигнале вас прочитают, поэтому, не знаю, ну, вот пользуйтесь, не знаю, защищенными операционными системами, такими как, там, Grafen OS, которые позволяют защититься от, ну, как бы физического доступа к устройству немножко.
Ксения Анатольевна Собчак, чуть не добавил Давид Френкель. Последний вопрос про мессенджер Макс, который потерпел, с одной стороны, неудачу, с другой стороны, ну, все поставили, удалили из сторов, хорошо, многие продолжают пользоваться параллельно WhatsApp'ом и Telegram'ом, а для Макса покупают отдельный телефон, и это называется Максофон. Ну, хорошо, в общем, я не знаю, такой половинчатый результат, в целом не получилось триумфа не благодаря активной рекламной кампании, благодаря запретам на использование конкурентов. Что думаешь про судьбу Макса сейчас, в том числе ввиду новой атаки на Telegram?
Ну, мне кажется, судьба его понятна. Это будет веб-версия, которая будет развиваться, видимо, и это будет то, что называется ПВА. Ну, по сути, это будет приложение в виде веб-страницы. То есть у вас будет иконка на там, рабочем столе телефона, которая будет открывать страничку с браузером, и там будет мессенджер Макс, потому что, ну, более-менее заблокировать этот путь невозможно, это как бы путь вне сторов, вне всего. Я думаю, что с приложениями им придется, ну, в некотором роде сдаться. Ну, либо Рустор действительно будет как бы навязан абсолютно всем пользователям в России, то есть, например, Apple сдастся и разрешит ставить App Store на российские айфоны, во что я не очень верю, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что этот путь возможен, но российские власти в него немножко верят и продвигают периодически, появляются очередные какие-то напоминания, что вообще-то мы признали, что, значит, там Рустор должен быть на всех телефонах предустановлен, и вот даже в Евросоюзе там монополию на App Store ругают и, значит, штрафуют Apple. Но пока что никаких движений в эту сторону не видно, поэтому без Рустора фактически нет перспектив у приложения. Пуши не будут работать, а без мессенджера, без пуши как будто бы не очень жизнеспособен. Поэтому остаются только вот какой-то канал такой в духе веб-странички. Ну, административный ресурс никуда не девается. Будут вваливать еще больше денег в рекламу, будут пересаживать блогеров. Ты упомянул Ксюшу Собчак. Ну, вот, Ксюша Собчак, видимо, очень активный двигатель этой кампании по продвижению мессенджера Макса. Мы смеялись над ее рекламной кампанией по раздаче айфонов за подписку. Ну вот, по слитым перепискам, а я уверен, что, по крайней мере, в этой части слитые переписки правда, то есть она активный участник этой кампании со стороны властей, получает какие-то указания по тому, как нужно освещать мессенджер Макс, как в нем вести себя и так далее. Я уверен, что таких блогеров полно, их будут пересаживать. Люди, к сожалению, уходят в интернет в первую очередь за развлекательным контентом, и, ну, это хороший путь, да, можно покупать людей, покупать развлекательный контент, переводить его насильно в мессенджер Макс, и не надо забывать усталость людей при всех успеха, о которых я говорил, сообщества по борьбе с блокировками, все равно люди устают. Включать VPN, выключать VPN, VPN все время не работает, нужно менять сервисы, нужно за это платить, способы оплаты тоже умирают. Все это сложно, неудобно, люди постепенно забивают. И говорят, ладно, я, короче, буду пользоваться тем, что и так работает. Вот Макс работает, ну, кто-то будет пересаживаться. Не в пользу властей играют, мне кажется, немножко иррациональный страх и ненависть к мессенджеру Макс. Мы как бы должны благодарить судьбу за то, что такой иррациональный страх существует. Но, к сожалению, он иррациональный, да. Люди придумывают страшилки и, в общем, боятся мессенджера Макс совершенно не за то, за что им нужно бояться. Властям это очень сильно вредит, слава богу. И как будто бы это, наверное, основной сдерживающий фактор. Ну, будут валивать еще больше денег, еще больше админресурсы, и я уверен, что он никуда не уйдет. Будет еще больше интеграций, будут интеграции госсервисов, банков. Мы уже слышали про такие примеры, когда говорят что-нибудь типа... Больше нельзя там записаться на продление какого-то документа иначе, как через мессенджер Max. Да, ну, там в деталях, если я правильно помню, схема была такая, что можно записаться в общем порядке и ждать там несколько месяцев, а можно как бы фаст-трек, можно быстро получить, но только через мессенджер Max. Ну, и такие вещи будут, я думаю, будут расширяться и постепенно какую-то часть аудитории приучат. Приучат к тому, что мессенджер Max есть, можно в нем что-то сделать, а заодно и переписку в нем вести. Что делать, ни в коем случае не надо.
Спасибо большое за то, что ясно, четко и интересно ответил на основные вопросы. Я надеюсь, что зрители в комментариях поблагодарят меня за то, что я не задал вопрос. А вот в Париже, а во Франции разве не так же по отношению к Дурову поступили? Нет, это мы оставляем пропагандистам. Вы поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Оставьте любой другой комментарий, ну или такой же, про Францию, если угодно. Спасибо большое, дорогой Давид Франкель, журналист Медиазоны.
Спасибо, пока.